Інтерв'ю на радіо «Спутник».
После Второй мировой войны между США и СССР началась гонка ядерных вооружений. Сначала Советский Союз был позади. Американцы испытали свою атомную бомбу еще во время войны. Более того, применили ее в боевых условиях. В 1954 году США взорвали на атолле Бикини в Тихом океане термоядерное устройство. Советским ученым необходимо было форсировать процессы с целью достижения ядерного паритета. Было решено создать водородную бомбу с названием РДС-37. В ее основе лежала двухступенчатая конструкция на новом физическом принципе – схема радиационной или лучевой имплозии. В бомбе происходит сверхбыстрая взрывная реакция термоядерного синтеза, для которой в качестве горючего используется изотоп водорода – дейтерий. Поэтому такое оружие называют водородным. На изготовление сложнейшей термоядерной бомбы советским ученым потребовалось всего 18 месяцев. РДС-37 была сброшена бомбардировщиком Ту-16 с высоты 12 тысяч метров 22 ноября 1955 года и взорвана над Семипалатинским полигоном. Мощность взрыва составила 1,6 мегатонны. Для сравнения, у бомбы «Малыш», сброшенной американцами на Хиросиму в 1945-м, этот показатель был от 13 до 18 килотонн. Сегодня вспомним, в каких обстоятельствах проходила ядерная гонка и как СССР в сжатые сроки удалось создать водородную бомбу. Наш собеседник, историк и публицист Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, приветствую вас.
Да, здравствуйте.
Евгений Юрьевич, когда в Советском Союзе допустили, что возможно в теории даже создать термоядерную бомбу?
Вы знаете, эта проблема, она, по сути дела, решалась одновременно с созданием самой атомной бомбы. Я напомню, что спецкомитет по созданию атомного оружия был создан еще в годы войны. Первоначально его возглавил Вячеслав Михайлович Молотов, тогдашний единственный заместитель Сталина по Государственному комитету обороны. А уже затем, в конце войны, атомный проект был поручен Лаврентию Павловичу Берию, который, во-первых, тоже стал заместителем Сталина по ГКО. Но самое главное, он возглавил оперативное бюро ГКО. Именно это оперативное бюро, оно так и называлось, как вы понимаете, и взвалило на себя основные работы по созданию ядерного оружия. Но именно тогда начнется создание знаменитых ЗАТО, то есть закрытых административно-территориальных образований, где и проводилась вся эта работа. Таких ЗАТО было создано более десятка, в частности Томск-7, Арзамас-16, Красноярск-26, Свердловск-45 и Челябинск-70. Там работали и выдающиеся физики, тот же Курчатов, Харитон, Зельдович, и выдающиеся конструкторы, в частности Духов, Щелкин, Музруков и многие другие, в том числе и совсем молодой еще тогда Андрей Дмитриевич Сахаров. Я хочу сказать, что в рамках вот этих ЗАТО, руководство которыми осуществлял Министерство среднего машиностроения, а возглавлял тогда это министерство Вячеслав Александрович Малышев, было помимо 12 ЗАТО еще более 30 НИИ и специальных конструкторских бюро, свыше 50 отдельных комбинатов и 20 строительных управлений. То есть это была, по сути дела, огромная империя. Как известно, 29 августа 49 года на Семипалатинском полигоне был произведен первый взрыв атомной бомбы, и тогда же выходит правительственное постановление о начале серийного производства первых ядерных боезарядов. И уже к январю 1953 года в арсенале советских вооруженных сил насчитывалось 75 атомных зарядов, которые были созданы в Арзамасе-16 под руководством Харитона и Духова. В частности, речь шла о 59 бомбах проекта РДС-2 и 16 бомбах проекта РДС-3. Причем я хочу сказать, что более мощная бомба проекта РДС-3 была впервые испытана не с традиционной вышки, а в ходе контрольного полета на стратегическом бомбардировщике Ту-4, который был создан в конструкторском бюро Андрея Николаевича Туполева. Параллельно началось создание и термоядерного оружия, и уже в августе 1953 года, там же на Семипалатинском полигоне, было проведено успешное испытание советской водородной бомбы проекта РДС-6С, которая была создана на так называемом сухом термоядерном топливе. Кстати, именно это испытание, по сути дела, позволило закончить так называемую Корейскую войну. там боевые действия были прекращены еще 2 года назад, в 51-м году, но переговоры шли ни шатко, ни валко, а вот испытание водородной бомбы, оно дало, по сути дела, козырь в руки советского руководства. Американцы все прекрасно поняли, поэтому быстро пошли на подписание соответствующих соглашений. При этом я хочу сказать, что вот эта вот водородная бомба РДС-6С, она, естественно, обладала колоссальной разрушительной силой, и, что особенно важно, стала результатом, что ли, творческой победы исключительно советских физиков-ядерщиков и конструкторов, в частности, Харитона, Духова, Зельдовича, Гинзбурга, Сахара и Давыденко. Почему? Потому что если первую атомную бомбу во многом проектировали на тех источниках, которые были в том числе украдены и у американцев, то проект водородной бомбы – это было исключительно советское ноу-хау.
А вы хотите сказать, что разведка не работала по этому поводу? Ведь американцы параллельно тоже работали вот над термоядерной бомбой двухступенчатой.
Уже не было такой надобности. Уже рабочая группа Сахарова-Давыденко, она уже своими мозгами, что называется, додумалась до водородной бомбы. То есть, если первоначально была такая надобность, то уже потом она исчезла. Понятно, что советская разведка, она продолжала работать в этом направлении, но если в первом случае она сыграла довольно существенную роль, то во втором случае это уже носило такой как бы прикладной и второстепенный характер. Причем я замечу, что вы ведь имеете в виду, что американцы, когда создали свою водородную бомбу, она была колоссальных размеров, чуть ли не трехэтажный дом. Там ведь прежде всего вопрос был, как доставить подобного рода бомбу. А мы сразу взяли курс на создание очень компактной водородной бомбы, которая могла бы разместиться в бомбовых люках стратегического многоцелевого самолета Ту-16, который, кстати, был запущен в серийное производство еще раньше, в мае 1953 года. Затем уже в ноябре 1955 года по так называемой схеме Тейлора-Улама Зельдович, Сахаров, Трутнев и Бабаев создали новую, уже куда более мощную термоядерную бомбу проекта РДС-37, о которой вы как раз и говорили. Причем я хочу сказать, что первоначально испытание этой бомбы планировалось на 20 ноября 1955 года. Но возникли технические сложности, и поэтому было принято решение не сбрасывать бомбу, а посадить самолет с бомбой в бомбоотсеке. И это на самом деле у многих вызвало шок, насколько возможно посадить подобного рода самолет, и не произойдет ли в результате вот подобной посадки взрыв, собственно говоря, этой бомбы. Я напомню, что тогда этот полет совершал экипаж во главе с майором Федором Головашко, и он потом вспоминал, как ему, в общем-то, пришлось буквально делать ювелирную работу с тем, чтобы как можно мягче посадить самолет на взлетную полосу.
А 22 ноября этот же экипаж летел?
А 22-го, да, тот же экипаж летел. 22 ноября, уже через 2 дня, действительно, в 7 часов утра этот самолет взлетел. И в 8 часов 34 минуты произошел как раз вот сброс этой бомбы. Причем, напомню, что сбрасывали ее на парашюте. Для чего это было сделано? С тем, чтобы экипаж самолета мог как можно дальше отвести свою машину от эпицентра этого взрыва. И когда бомба спускалась, то сам взрыв этой бомбы произошел на высоте около 1500 метров. То есть самолет к этому времени уже ушел на довольно приличное расстояние. Понятно, что взрыв этой бомбы, он сразу вывел Советский Союз в лидеры в этой ядерной гонке. Советское правительство очень высоко оценило работу и промышленников, и физиков. Они были удостоены звания Герой соцтруда, кто-то повторно, как, например, тот же Духов, Зельдович, Харитон и так далее. И получили еще и ленинские премии. И у многих, кстати, наших физиков-ядерщиков тогда появились и собственные дома коттеджного типа, что по советским меркам, как вы понимаете, выглядело более чем достойно.
Евгений Юрьевич, а ведь вот этот взрыв 22 ноября, он привел к каким-то непредсказуемым разрушительным последствиям, и были после этого сделаны какие-то выводы по поводу мощности, по поводу места проведения испытаний?
Вы знаете, нет, я бы не сказал, что там были какие-то непоправимые последствия. Действительно, были зафиксированы, так сказать, ущербы на территории Казахстана, вот Химиполатинской области, но, как правило, это были локальные разрушения, связанные там с крушением потолков, ранением нескольких человек и гибелью нескольких человек. Но вот, насколько я помню, в одном доме в результате крушения потолка погибла 3-летняя девочка.
Но ведь наверняка просчитывали ученые, какой радиус поражения.
Ну, слушайте, не все можно просчитать до миллиметра, что называется. Естественно, это просчитывали, но надо отдать должное и нашим военным, и нашим ученым, что они минимизировали ущерб от испытания бомбы такой разрушительной силы. Я вам ведь более хочу сказать, у нас мало кто помнит, что через 6 лет, в октябре 1961 года, тот же Давыденко, Зельдович и Сахаров создали еще более мощную термоядерную бомбу проекта Ан-602. Ее тогда назвали «Царь-бомба». Над ней работали более 7 лет, параллельно вот с созданием водородной бомбы. И уже 30 октября 1961 года на бомбардировщике Ту-95 она была сброшена с ядерного полигона «Сухой нос» уже на Малой Земле. Поскольку масштаб и мощность этой бомбы была значительно выше даже прежней водородной бомбы, то не рискнули взрывать эту бомбу на Семипалатинском полигоне. Но затем эти работы, они были прекращены по разным обстоятельствам. Во-первых, было совершенно очевидно, что подобного рода бомбы, такой огромной разрушительной силы, они потенциально себе таят опасность неконтролируемого взрыва, раз. Во-вторых, вопрос о создании ракет-носителей и самолета-носителей тоже был чрезвычайно важен. В-третьих, это стоимость самого этого проекта. Ну и так далее, и так далее. И потом надо сказать, что тогда Хрущев сделал все-таки основной упор не на создание целевых тяжелых бомбардировщиков, а на создание межконтинентальных ракет. Была принята целая программа по созданию баллистических ракет, и задействованы сразу 4 специальных конструкторских бюро. Это в Калининграде, который возглавлял Сергей Павлович Королев, это ОКБ «Южная» в Днепропетровске, которым руководил Михаил Кузьмич Янгель, потом это ОКБ «Реутов», который возглавлял Владимир Николаевич Челомей, и, наконец, это ОКБ «Химки», где главным конструктором был Валентин Петрович Глушко. То есть вот сам вектор, что ли, в создании ракетно-ядерного щита был смещен как раз на создание более совершенного ракетного оружия. И для ракетного оружия уже такой мощности бомбы не нужно было. Надо было просто количественно создать значительно больше зарядов и ракетоносителей к ней. Потому что американцы нас тогда здорово опережали именно в этой сфере. Я приведу вам цифры, чтобы вы поняли, какой был, ну, как бы разрыв у нас и американцев в начале 60-х годов. У американцев тогда было примерно 15 тысяч ядерных зарядов, у нас около 1000.
Ого.
Да.
И как скоро удалось паритета достигнуть? Ну, или приблизиться?
Слушайте, мы не достигли паритета даже к моменту начала разрядки, то есть к началу 70-х годов. Мы уступали американцам в количестве ядерных боеголовок и ракет. Но с середины 70-х годов мы резко стали наращивать производство и ракет, и ядерных боеголовок, тем более, что тогда стали создавать боеголовки с разделяющимися головными частями. И вот к рубежу 70-х-80-х годов мы здорово опережали американцев. Максимальная численность наших боеголовок ядерных составляла 34 тысячи.
Евгений Юрьевич, спасибо вам большое. Напомню, что о ядерной гонке и о изобретении советскими учеными водородной бомбы мы беседовали с историком и публицистом Евгением Спицыным.
Интервью на радио «Спутник».